Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио Теос. Сегодня уже у нас на календаре 28 марта, и, казалось бы, должно становиться все теплее и теплее, а как-то вот не случилось. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас замечательный день, я считаю, в любом случае, просто хотя бы потому, что каждый день в мире есть обязательно повод для того, чтобы что-нибудь отпраздновать. Итак, сегодня из интересного. День больших перемен, день рождения стиральной машины, Всемирный день историка, так что всех историков с профессиональным праздником. Также сегодня день резиновых калош, по-моему, крайне актуально для нынешней погоды. И день образования службы дежурных частей МВД РФ. В общем, всех с праздниками, друзья. Выбирайте повод, понравившийся, чтобы собраться где-нибудь в обеденном перерыве с друзьями, с коллегами. Как-то приятно отметить это дело и задать себе настроение, особенно в эту такую ненастную, пасмурную, крайне неприятную погоду. Сегодня в студии вот эту самую погоду мне будет создавать, я не побоюсь этого слова, потому что девушка крайне очаровательная и оставляет совершенно теплое ощущение даже вот за те 10-15 минут до эфира, что мы успели поговорить. Итак, сегодня знакомьтесь, Наталья Владимирова, проект, социальный проект, предпринимательский проект Ubuntu Mail. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Как добрались до нас?
Хорошо добралась, спасибо большое. Проблем не возникло, несмотря на слякоть и погоду такую, как
слушайте,
вы сказали.
Слушайте, ну это, в принципе, главное. И, наверное, вы как человек, организовавший такой проект, всегда привыкли сражаться с какими-то неприятностями и трудностями, так ли это?
Абсолютно верно. Это даже не трудности, они делают нас сильнее, лучше, и без трудностей было бы неинтересно, мне кажется, жить.
Что такое Ubuntu? О чем это?
Ubuntu — это изначально африканская философия, которая говорит о том, что всем людям надо помогать друг другу, и только работая вместе, мы сотрем границы и добьемся по-настоящему хороших результатов.
То есть... Какие границы стираете вы?
Мы стираем сразу много границ, но в основном это границы между людьми разных культур. То есть наш проект объединяет детей и подростков из разных социальных слоев, из разных стран и предоставляет им структуру для общения, для понимания другой культуры и другого мировоззрения. То есть он стирает такие, ну, стены, которые... часто возникают между людьми из-за непонимания.
Слушайте, ну вообще я привыкла слышать, и в принципе это не то, что даже слышать, а это нечто такое естественное. Россия – многонациональная, многокультурная страна, и как бы откуда-то могут взяться у нас какие-то уж слишком сильные предубеждения и стереотипы. Ведь вот если так подумать, что наверняка у каждого и в школе, и в институте... было целое множество ребят других национальностей, отличных, там, неважно, татары, русские, казахи, армяне, ну, кто угодно, в общем, целое многообразие.
Ну, наша страна – это вообще большое исключение. Я рада, что вы об этом вообще заговорили. Я думаю, мы к этой теме еще вернемся, потому что как раз в России, несмотря на то, что я русская, да, у меня возникли наибольшие проблемы по запуску проекта. И когда рождался проект, я жила в Австрии, и изначально он был зарегистрирован в Вене, и выходили мы на школы, в основном сначала Европа, Африка, Азия, Латинская Америка, те страны, где я успела поработать волонтером в школах, да. И там более отзывчиво относились к самой идее вот этого межкультурного взаимодействия. А когда я приехала в Россию, это случилось 2 года назад, я столкнулась с проблемой непонимания ценности этого общения. То есть ко мне подходили директора и спрашивали меня, зачем нашим детям, студентам, что они получат от общения с представителями других культур. И это было для меня совершенно... ну, что-то такое неожиданное. К такому я была просто не готова, потому что во всех странах почему-то... ну, очень охотно идут именно на построение этих мостиков. Я думаю, дело в том, что у нас страна исторически очень самодостаточная, несмотря на то, что она многокультурная, но мы очень самодостаточные. Мы не видим этой необходимости взаимодействия с другими культурами вне нашего доступа ближайшего. Потому что мы же соединяем по программе школы очень полярные. То есть это будет школа где-то в Руанде, в Африке, и школа в Камбодже, в Азии. И они на протяжении там, 5-6 месяцев делают совместный проект, общаются, переписываются, то есть это такие мосты длиной в полмира.
А как вот именно строится вот это общение? Потому что Сейчас вроде бы и доступ к интернету есть, ну, в подавляющем большинстве стран, даже самых-самых полярных. Вот как это бумажная переписка? Какая это переписка? И только ли это переписка?
Есть большая разница между тем, что есть возможность общения, да, вы сказали, интернет, и все соцсети, и желание общаться, и умение общаться, да. Наша программа — это именно материалы, которые структурируют это общение. То есть мы, на нас подписываются две школы. Одна, например, давайте скажем, в Москве, другая в Индии. Мы соединяем их и предоставляем печатные материалы. Изначально это были печатные материалы, книга для учителя, рабочие тетради для учеников, инфографики на разную тему. И там было пошагово расписано, на какие темы, как задавать правильные вопросы, как правильно, не обижая другую культуру, другую религию, другое мировоззрение, отвечать на эти вопросы. И затрагивали социальные тематики. То есть, ну, сегодня мы поговорим с вами о конфликтах. Что такое конфликт между людьми, между странами на геополитическом уровне. И попытаемся рассмотреть его на том, что происходит сейчас в мире, да. И то есть человек из Руанды, который прошел недавно совсем конфликт большой в их стране, рассказывает о своем мировоззрении на решение конфликтов человеку из Индии, которому вообще никогда не приходилось сталкиваться с конфликтами. Это очень такие миролюбивая, скажем, культура.
Правильно ли я понимаю, что изначально это, вот если говорить так вот очень-очень буквально и очень просто, то это были бумажные, обычные, да, привычные письма?
Именно так, да. Изначально это вообще не задумывалось как какой-то грандиозный работающий проект. Я работала в волонтерах в школах в Аргентине, в Индии, и у меня возникло желание открыть им немножко дверцу. Я видела, что те коммуны, где я работала, не очень изолированные. То есть, ну, там есть, конечно, интернет, но не в доступе у каждого ученика, допустим, да. И у них нет этого ощущения взаимосвязи в мире, да, они живут очень замкнуто, и так как я по воле судьбы, у меня была возможность очень много путешествовать, я видела, какой эффект это на мне как на личности складывается возможность общения с представителями других культур, мне захотелось поделиться этими с детьми, с которыми я работала. Я решила вернуться к истокам и создать такую банальную, как вы сказали, схему переписки, просто переписки. Ты даешь контакты одной школе, другой школе, задаешь тему, и ученики пишут друг другу письма, открытки, рассказывают немножко о жизни в своей культуре. Но это не сработало, потому что, ну, во-первых, это когда сажаешь человека там 10-12 лет и говоришь ему, пиши письмо, он не знает, о чем писать, он не знает, что спрашивать. Ну, и
это ровно так же, как попросить человека, расскажи о себе. Да. И ты приходишь в ступор, а что ступор рассказывать? Меня, не знаю, там, зеленые глаза и белые волосы или
как сделать это интересно, емко, объемно? Ну, это сначала человеку надо что-то дать, чтобы что-то от него взять, да? Нельзя просто посадить и сказать, вот расскажи мне, что ты думаешь о мире, что ты думаешь о своей культуре, что ты думаешь. То есть мы решили, что все-таки во всех школах есть уроки английского языка. То есть почему бы не впустую по книжкам учить английский язык, а там, где он тебе действительно нужен, это будет интересно, да? То есть мы связываем две школы, которые изначально не говорят на одном языке, и с помощью английских классов, английских уроков, материалов, вот, которые мы создаем, построить такой мостик. То есть они учат язык и практикуют его сразу вообще, не рассказывая о каких-то социальных аспектах своей жизни, о культуре и узнавая о культуре другой страны.
То есть вот английский язык – это вот обязательная основа, вне зависимости
это
от того…
Это наш основной инструмент, да.
То есть даже если школа находится, ну, допустим, в Бразилии, то это не обязательно будет португальский?
Это не будет португальский, это будет только английский, потому что это именно тот инструмент, который мы используем в общении. Это самый такой распространенный язык, да, язык, который учат все. Ну, конечно, самый распространенный сейчас – это там индийский, китайский по многочисленности населения, но все-таки английский надо знать, это дело хорошее, и мы пытаемся сделать его интересным. Это изначально была такая задача наша. Ну, потом она менялась, перевоплощалась, и сейчас у нас акценты на именно социальном.
Дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. А вот, с одной стороны, у нас ведь у всех есть сейчас доступ к социальным сетям, к интернету. Мы совершенно спокойно можем списываться с людьми из разных стран. Насколько часто вы вообще переписываетесь и насколько вы готовы к какому-то общению, будь то через интернет, ну, письма, наверное, в таком общем нашем смысле, они, наверное, отходят все-таки на какой-то второй план, но вот насколько вы готовы, насколько вы бы не побоялись написать человеку из другого государства просто для общения. Для того, чтобы ответить на этот вопрос. Для того, чтобы написать нам, задать свой вопрос, у вас есть все возможности как звонить, так и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон доступен по всей России, что немаловажно, он бесплатный. В общем, записывайте и звоните. 8 800 333 1706. Также вы нам можете написать, для этого есть возможность писать нам через наш сайт teos.fm, через приложение Viber и WhatsApp. Телефон сейчас тоже продиктую. 8 977 850 0996. Это Viber и WhatsApp. 977 850 0996. Ну, конечно, наше приложение Teos доступно на Android, на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции. Очень удобно. Можно и написать, можно и прослушать. В общем, любые варианты доступны. Главное, пользуйтесь, отвечайте на вопросы, задавайте свои. А в эфире по-прежнему «Герои нашего города», у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у меня в гостях Наталья Владимирова. Проект Ubuntu Mail. Мы говорим о письмах, которые сближают через расстояние и даже через весь мир. Наталья, а вы сами письма писали?
Писала, очень много писала. И у меня даже, как у каждого, мне кажется, человека дома есть такая заветная коробочка с моими артефактами, и там очень много писем, которые получала от друзей, от близких. Это согревает.
Вы говорили, что очень много путешествуете по странам. А какой самый такой распространенный стереотип существует насчет нашего государства, насчет России? Ну вот у меня что приходят, наверное, медведи и ракеты на каждом шагу.
Медведи, да, не в топ-листе были бы в моем, но в основном это стереотип именно нас как личность, что мы такие закрытые, суровые, холодные, все-таки у нас, ну, по-другому выражаем мы эмоции, да, мы там, мы не испанцы, не бразильцы, мы люди, которых надо немножко раскрыть, прежде чем мы пойдем активно на сближение.
А какой самый необычный, может быть, стереотип вам встречался? Насчет нас или насчет какой-то страны, нации, которую вы хорошо знаете, и у вас, может быть, что-то возникло такое на уровне «вау».
Какой стереотип. На самом деле, меня очень легко поразить. Я в каждую страну, куда приезжаю, мне всегда первый эффект – это вау, потому что я стараюсь вообще ехать без всяких. Я не изучаю никакие там путеводители, не изучаю интернет именно с той целью, чтобы у меня не было никаких ожиданий вот этих вот заложенных стереотипов. То есть я иду с открытой душой, и у меня всегда эффект вау. А по России… На самом деле, даже сейчас сложно так что-то, чтобы оно в голову пришло, но в основном это да, то, что люди видят нас несколько иначе, мы же такие добрые, отзывчивые, открытые, мне кажется, мы, ну да, мы можем побороться за звание самых добрых и отзывчивых людей, на самом деле, честных и искренних, но это не все видят, к сожалению, со стороны мы кажемся суровее, чем мы являемся на самом деле.
Ну да, и стоит только посмотреть на эти лучезарные, в кавычках, лица в метро.
Да.
И сразу как-то отпадает желание как-то общаться со стороны. Мы можем пугать. А вот среди ребят, когда устанавливаются какие-то контакты, вот мне все-таки безумно интересно именно вот с точки зрения процесса, как это строится. То есть каждый человек выбирает себе какого-то конкретного человека и списывается с ним. Или это письма между классами, или это письма между школами. Как подбирается? Будет ли это так, что вот семиклассник с одиннадцатиклассником переписывается? Или это вот будут ребята одного возраста из разных государств?
Абсолютно точно они будут одного возраста и одного уровня владения языком. Это у нас два параметра, по которым мы выбираем классы, когда мы их стыкуем. У нас три возрастные категории и три языковые категории. То есть обязательно, чтобы было полное совпадение, и там не будет такого, что там пятиклассник с одиннадцатиклассником общается, просто потому что, ну, у них...
Не о чем.
Ну, не то, что даже не о чем, мы уж найдем, о чем их разговорить, но это будет непродуктивно, скажем так. Мне кажется, все-таки сверстникам интереснее на одной волне общаться, и это важно все-таки. То есть мы стыкуем два класса, мы берем там семиклассников из Аргентины и восьмиклассников из Ганы и предоставляем им структуру для общения. То есть это книга для учителя, которая помогает дирижировать процессом. Там 10 тематических блоков, они все социальные, то есть они раскрывают социальную проблематику общества, да. То есть изначально программа была построена таким образом, чтобы раскрывать детей к общению на социальные аспекты, чтобы в течение их пятимесячного вот этого курса они могли вместе родить какой-то проблему, какой-то проект на острую тему, которая их волнует, да. То есть это не просто вглухую, они куда-то разговаривают, переписываются. Мы получаем сканы, и об этом мы, естественно, их уведомляем до начала проекта. То, что все сканы писем, они уходят в нашу администрацию, в нашу команду. Мы их внимательно изучаем и вместе с нашими волонтерами на местах пытаемся организовать проект, который будет помогать создать какой-то эффект позитивный именно в этой сфере, которая беспокоит детей.
А нет ли ощущения, что вот из-за вот этой вот общественности, вот из-за вот этого контроля со стороны не устанавливается между ребятами какой-то, ну, более-менее человеческой дружбы, человеческого общения? Потому что, разумеется, где-то они постесняются о чем-то сказать, где-то они постесняются что-то спросить, что их конкретно зацепит, просто потому что побоятся выразиться, побоятся показаться смешными, может быть, испугаются рассказать о какой-то своей насущной проблеме, о, не знаю, тройке в четверти, или о чем-то, что их действительно волнует.
Это очень хороший вопрос, меня он тоже волновал, потому что это какой-то даже этический аспект, нехорошо подглядывать чужие письма. Ну, конечно, несмотря на то, что об этом предупреждают, все равно как-то чувствуешь себя неуютно, как будто за шторку заглядываешь в личную жизнь человека. Для этого мы создали два блока. В каждом письме у нас идет то, что надо написать, ответить на какие вопросы, какие блоки надо обязательно обсудить. А вторая часть, она пишется на отдельном абсолютно бланке. То, куда мы не подглядываем, это лично. Это может задать любой личный вопрос, может чего угодно о себе рассказать. Мы его не сканируем, и нам учителя сканы этого листа не пришлют уже.
То есть вполне возможно, что что-то остается за кадром. И...
Абсолютно. Мне даже кажется, что самое интересное все-таки остается за кадром, хочется надеяться, но все-таки никак.
Как обычно реагируют ребята, когда узнают о том, что их школа приняла решение участвовать в такой программе? Это радость и энтузиазм или, о боже, писанина, опять надо будет что-то писать?
В основном это все-таки интерес такой неподдельный, детский, вот такой вот, так, а что же это будет? Но настоящий интерес проявляется только когда они первую посылку получают классом. Вот он получил посылку, посылка у нас такая, что мы сразу класс написал, там 20 писем, плюс создал 20 работ, к каждому письму прилагается какая-то там фотопроект, например, в 10 кадрах расскажи о жизни своего города, или приготовь любимое блюдо, запиши рецепт. То есть к каждому письму еще какая-то поделка, какая-то такая артистичная штука. И вот все собирается в одну коробку, отправляется DHL-ом в другую страну, и класс это получает. И вот когда идет раздача слонов в классе, тогда я сама часто присутствовала в эти моменты, у детей загораются глаза, у них прямо гос я получил что-то физическое из другой страны от ребенка, с которым, тем более, это уже третий раз, если они уже обмениваются, потому что изначально они рандомно, ну, наугад вытягивают письмо, и потом ты уже будешь закреплен за этим человеком, с которым ты вот затыковался в первый раз. И ты уже от своего друга, с другого конца мира получаешь физический объект. А письма, они все-таки хранят тепло рук. Мы думаем, когда мы пишем, мы останавливаемся, мы вкладываем столько энергии, что это все-таки передается через расстояние. Это да, это зажигает детей.
Сейчас вы заговорили о том, что проект переходит на такие более электронные, современные рельсы, и уж тогда не испортили ли это вот ту вот теплую составляющую проекта, если, с одной стороны, он станет более доступным для какого-то быстрого общения, для быстрого обмена информацией, вопросами и ответами, а с другой стороны, не потеряет ли он тогда вот этот труд написания?
Прям больную тему затрагиваете. Да, это вопрос, он всегда в моей голове, в моем сердце, потому что изначально это, конечно, был один из самых больших плюсов, то, что обмен именно на физическом уровне происходит. Но, к сожалению, когда у нас проект достиг критической отметки в 10 тысяч пользователей, а физическая пересылка стала просто практически невозможной. Это очень тяжело, учитывая, с какими странами мы работаем, там Бангладеш, Камбоджа, африканские страны. Там, ну, очень тяжело, начали терять посылки. А когда мы начали на платной основе частным школам, частным секторам предлагать программу, там ты уже несешь ответственность. Это уже не какой-то волонтерский, ну, какой-то такой твой благотворительный проект, задумка. Если ты берешь за это с кого-то деньги, то ты должен предоставлять качество все-таки этого продукта. И 10 тысяч пользователей — это хаос. Это огромный хаос, и все равно это был неизбежный переход на новый уровень, переход в онлайн. Сейчас достраивается наша платформа. Конечно, вот эта часть, она пропадет физическая, и это грустно, и поэтому мы будем скучать, но добавится много всего другого. То есть все-таки на онлайн-платформе будет гораздо шире спектр возможностей для каждого пользователя поделиться частью своей жизни, узнать что-то новое. Там будут современные технологии задействованы, можно будет сделать VR-экскурсию в любом месте с человеком, с которым ты общаешься. То есть там гораздо... Ну, мы пытаемся восполнить тот пробел, который появляется, предлагая просто новые услуги.
А если говорить о все-таки тематиках, то какая для вас самая, ну, на тематиках переписок, темы, которые затрагивают ребята во время общения, какая для вас самая, может быть, интересная, вдохновляющая, та, которая вас лично заставляет как-то воодушевляться при мысли только в этой теме?
Это тема счастья. Она стоит у нас первая, и мы говорим о счастье, причем в более глобальном понимании. Что для тебя счастье, что... твой самый яркий момент, и то, как отвечают на него дети из разных стран, оно дает мне убеждение, еще раз подтверждение моей теории о том, что мы не все такие разные, как нам кажется. У нас заложено базовое желание быть счастливыми, и то, как мы представляем и ощущаем счастье, несмотря на то, какие мы разные, у нас могут быть разные религии, там, конфессии, разные этнические бэкграунды, разные социальные положения, но мы настолько одинаково видим этот концепт счастья, что это греет прямо, греет душу.
А это какое-то сходство и одинаковость? Это плюс или это минус? Это разрушение какого-то, может быть, хорошего стереотипа, если они могут быть хорошими, о том, что все-таки у нас есть разницы культур? Или это... все-таки же нечто положительное.
Я думаю, что это непременно что-то положительное, потому что часто, читая письма, вот на блоке счастья и блок страхи, есть у нас фобии и страхи, и вот блок счастья. Я думаю, что если бы они были доступны и могли бы прочитать их вот прям вот все, то, мне кажется, у нас конфликты бы в мире прекратились, потому что как только бы мы поняли... мы хотим одного и того же, мы боимся одного и того же, так за что мы боремся, в чем конфликт? Мне греет душу все-таки, то, что мы одинаковые.
Вы неоднократно упоминали о том, что это, по большому счету, идея не такая уж и новая, она
совершенно
всегда была и всегда существовала, и с элементами той же детской дипломатии, вот этого общения. А почему тогда, если все-таки действительно в каких-то базовых, ключевых моментах мы мало чем отличаемся друг от друга, почему тогда не сделать, может быть, какие-то отдельные элементы этой переписки общедоступны, ну, с разрешения правообладателей, и, может быть, действительно это в какой-то мере разрушит какие-то границы, пусть между...
Есть такой план. Забегая вперед, хочу сказать, что перед тем, как у нас будет осенью запуск онлайн-платформы, мы сделаем красивую церемонию, так сказать, прощание с тем этапом, который у нас длился в последние 5 лет, и планируем сделать серию выставок работ детей, вырезок отрывков из их писем, и запустить ее в разных странах, где мы работаем, чтобы сделать доступным. Онлайн, сразу говорю, это никуда не пойдет, все-таки мне бы хотелось, чтобы именно физическая часть этой программы была представлена в физическом каком-то виде, в галереях где-то. У нас уже идет прям подготовка к этому.
Проект Ubuntu Mail — это все-таки социальное предпринимательство, и вот даже, насколько мне известно, большая часть этого проекта породила какие-то новые. Вот даже вот у меня есть цифра 50 социальных проектов в России, Пакистане, Руанде, ЮАР, ну и так далее. Mm-hmm. Что это за проекты? Это все то же самое о письмах или совершенно
Нет.
новое?
Поподробнее расскажу, как работает программа, как она стала работать спустя там 1.5-2 года после запуска, когда мы стали финансово немножко стабильными, когда программу стали покупать, и мы начали получать какой-то доход. Честно, никогда не планировала получать доход с этого проекта, поэтому, когда начались появляться какие-то денежные влияния, мне захотелось не придерживать их в команде, в компании, а захотелось отдавать тем людям, в которых я видела, в этом нуждаются. Да? Но делать это не как делают и так без нас многие центры, да, благотворительные, переводами, закупками карандашиков, одежды, продовольствия. А давая шанс детям стать агентами перемен, как мы их называем, да. То есть мы обращались к детям через волонтеров, которые работают у нас на местах, через наших представителей, и совместно создавали с ними какой-то проект, который помогает улучшить наиболее острую проблему, которую вот они вскрывают в ходе переписки. Например, это может быть на примере, ну, возьмем сектор Газа в Палестине. Мы туда зашли, когда очередное было обострение конфликта в 2014 году, и наиболее остро дети реагировали на проблему, как ни странно, вот сейчас никто из слушателей, мне кажется, не догадается, на какую проблему они говорили, проблему образования. То есть этот конфликт, который обострили взрослые, отразился на их шансах получить качественное образование. Были перестрелки, они не могли ходить в школу, закрылся центр ООН, который поддерживает там образовательные инициативы, и они оказались, просто начинался учебный год, это был конец августа, они не могут идти в школу. И видя, как это сильно их заботит, мы обратились к местным волонтерам, к детям, и организовали круглый стол, где мы подумали, как же можно организовать, как можно помочь детям получать образование. И мы собрали волонтерское движение в сентябре 2014 года с педагогами, с детьми в роли волонтеров, организовали транспорт, закупили учебники на те средства, которые мы получаем от проекта, то есть мы все их вкладываем вот в детские, в такие инициативы, и развозили их по местным закрытым школам, домам, где могут собираться дети там семьями с педагогами, и делали каждую неделю какие-то занятия по литературе, по письму, по математике. То есть на тот период, когда у них не было возможности реально ходить в школу, мы максимальному количеству детей пытались предоставить альтернативу какую-то. И было охвачено у нас более 100 семей, которые получили от нас именно такую поддержку в течение того периода, 4 месяцев, когда школы были закрыты.
Проект «Отважиться на сближение». Что это за проект?
Проект «Отважиться на сближение» — это одна из инициатив, которая вот существует сегодня у нас в Москве. В Москве мы работаем с детьми беженцев. Что самое странное, пока я не столкнулась с центром... У нас нет, так сказать, центра поддержки беженцев, но беженцев очень много. Если мы спускаемся сегодня в метро, я думаю, многим слушателям бросалось в глаза, что начали появляться инородные тела, так скажем. Люди, которые выглядят очень иначе. Они приехали из Африки, это что-то новое для нашей столицы. Выходцы из Африки появляются в Москве, и мы видим, как они раздают листовки, как они пытаются найти свое место в городе. И для нас это немножко, вот даже для меня, когда я там в том году, по-моему, это был где-то год назад, когда первый раз мне бросился африканский человек в метро в глазах. Это прям было такое народное тело для меня. Думаю, что он же здесь делает? Я подошла с ним познакомиться. Оказалось, что это выходец из Нигерии. У них обострение конфликта, и он со своей семьей хотел бежать в Лондон, но оказалось, что у них были поддельные документы. Когда они прилетели в аэропорт Шереметьево, их задержали и сказали, что им надо отправиться на временное проживание в городе, пока не уладится с документами вопрос. И прошло уже 2 года, а вот и не там, с документами нет никаких сдвигов, и они живут с семьей из 8 человек, с еще такой же семьей из не знаю скольких человек, там в однокомнатной квартире под Одинцово. И я же думаю, как, если там столько детей, а чем они занимаются? Они не имеют доступа к образованию, естественно, не могут ходить в школу, у них нет денег, чтобы ходить на курсы, у них, то есть они живут очень изолированно.
Ну, элементарное отсутствие знания русского языка, без которого
нет? Вот здесь вот вы ошибаетесь. Русский язык, выходцы из разных стран, которые приезжают в Россию, выучивают за год. Вот сейчас, работая с детьми беженцев, последний из примеров, я познакомилась с Базилем. Это мальчик 5 лет, который приехал к нам из Зимбабве. В сентябре он не говорил ни слова по-русски. Просто вообще ни слова. Сейчас он ходит с нами на всякие экскурсии, он говорит уже с оборотами. Он не просто говорит на русском. Он говорит, он даст фору любому сверстнику просто. И все ребята, с которыми мы работаем, это дети от 5, скажем, до 16 лет, у нас есть подростки, все говорят идеально на русском, ну прям...
Ну, у нас так сложилось, что в академии, в которой я учусь, там всегда, в принципе, было много и иностранцев, и в год, когда как раз я только поступала, тоже меня свела судьба с одним молодым человеком из Нигерии. Мы с ним стали как-то общаться. Он был, его, наверное, знала вся академия, несмотря на то, что она довольно большая. Вот человек такой был общительный. При этом сказать, что он как-то очень хорошо освоил язык, я не могу, но при этом ему всегда хватало, чтобы как-то изъясниться. И чему я действительно поражалась, так это тому желанию, с которым он впитывал и культуру, и буквально через полгода я ему задала вопрос на камеру, тогда мы снимали ролик, и он: «Я люблю Россию, я люблю Москву, я вообще русский». И меня, что меня больше всего поражало, что, казалось бы, Нигерия, все-таки климат совершенно другой. Он вот ходил в очень легком, даже зимой, когда я вроде бы вот как-то привычная к морозам, куталась в шапки и шарфы. Так что, конечно, здесь возникают порой такие какие-то удивительные моменты и удивительные вещи.
За этим очень интересно наблюдать. На самом деле, это большой подарок, что подарок судьбы, что меня вывела жизнь в Москве на центр поддержки беженцев, на центр «Такие же дети», которые работают, вот этот центр интеграции, который помогает детям осваиваться в нашем городе, зная, что у них нет никакого доступа ни к школам, ни по общественным организациям, ни к кружкам. А как еще детям знакомиться, да? Как им заводить друзей, сверстников, как им общаться, если вот человек приезжает сюда, он выучивает язык, потому что, ну, смотрит телевизор, какие-то мультики. Я говорю: как вы учили язык? По мультикам. У нас есть там телевизор, мы смотрим мультики, как бы смотреть-то хочется, мы же дети, поэтому как-то быстро схватываются какие-то идиомы. Я говорю: а вот ты прожил 5 лет в Москве, у тебя есть русские друзья какие-то? И мне босс из Конго, он мне говорит: 2 года назад я гулял в парке, и со мной заговорил мальчик, и мы даже обменялись ВКонтактом. Это было 2 года назад. То есть это была такая для него вот за эти 5 лет самый единственный контакт, он так греет его в душе. Это говорит о том, что это случается так редко. И сейчас, контакт утерян, он был не из Москвы, мальчик откуда-то был проездом, вот они познакомились и пообщались. И это был единственный случай за 5 лет, когда человек его не испугался, не убежал, а вот отважился на это сближение. А то, что делает наш проект, мы берем активную молодежь из московских школ и организуем совместные мероприятия с детьми беженцев, да, чтобы они, мы их не толкаем, вот, бери за ручку, иди, дружи. Как мы обычно делаем это в нашем проекте, мы даем просто им материал, вот ты сейчас будешь общаться, вот тебе темы, бери ручку, пиши. Здесь по-другому. Мы просто организуем одно пространство, например, Game Night, вечер игр, да. Мы их собираем в одном пространстве и даем просто инструменты. А дети есть дети, они сначала немножечко посмотрят друг на друга странненько, а через 10 минут уже ты там лишний, потому что ты просто смотришь на стороны, как они общаются, с каким-то голодом происходит это общение, у них много вопросов. Дети, они все-таки...
Вы знаете, несмотря на то, что мне достаточно часто приходится общаться с разными новыми людьми, при этом... Вот честно скажу, все равно есть определенные страхи вот просто взять и подойти, даже в рамках академии, в рамках общежития, в котором я живу. Я вижу, я слышу иностранцев, я понимаю, о чем они говорят, и при этом вот так вот подойти и вклиниться, с одной стороны, безумно интересно, а с другой стороны... Ну вот как-то трудно решиться.
Отважиться трудно на сближение бывает, это да.
Да, как вот, может быть, побороть вот это ощущение... Вот этот страх, что тебя не примут, не поймут, косо на тебя посмотрят, что не оценят, или о том, что, ну, элементарно, что ты допустишь несколько ошибок прямо в первой же фразе, и вот как-то не задастся.
Ну, вот как, не знаю, юристов или где существует такой оборот, что пока твоя вина не доказана, ты невиновен. Также надо, мне кажется, правильно. Мне кажется, также очень надо похоже относиться вообще к людям. Пока ты его не знаешь, надо изначально относиться к нему как очень к открытому человеку, который будет... Интересно общение с тобой, да, который тебя не оттолкнет, не посмотрит косо, и там будет все без холодка, без этого. Потому что, ну, практика показывает, что все-таки людям нужны люди. Мне кажется, опять же, все-таки больше относится к нашей культуре, что мы вот так вот воспитаны, немножечко границы свои мы бережем, и нам кажется, что вот если ты просто подойдешь к человеку на улице или там в группе, или даже в том же университете, что ты потревожишь границы, созданные другим человеком, да. Вот сколько я училась, работала в других странах, это прям отличительная наша особенность, потому что люди всегда радуются обычно, когда ты к ним подходишь, проявляешь интерес, потому что это высшая форма, мне кажется, комплимента, когда ты можешь заинтересовать другого человека, что он к тебе захотел подойти, у тебя что-то спросить и вот отважиться на это сближение. Поэтому бояться не стоит, надо преодолевать это один, второй раз, а третий тебя будет уже не остановить. Мне кажется, ты будешь подходить ко всем, и главное, не забывать улыбаться нам это. Вот, кстати, про улыбку, что отмечают дети, вот дети беженцев, они всегда меня спрашивают, почему мы так мало улыбаемся. У них в крови, в культуре совершенно в разных, там есть от Афганистана, Сирия, Конго. Мы всегда улыбаемся. Если ты едешь в метро и улыбаешься, тебе никто не отвечает на эту улыбку. У нас не принято. Ну, вот я даже за собой замечаю, что если я улыбаюсь в метро, я очень редко ловлю ответную улыбку у людей. Они скорее отворачиваются и думают, что что за странная женщина здесь едет.
Она что,
что-то с ней
уже?
Не так. Она знает что-то, что не знаем мы. То есть, да.
Хотя, знаете, на самом деле, мне кажется, что у нас, ну, просто это определенная граница сближения. Мы, вот только представьте, если случайно встретился с кем-то знакомым, даже не суперблизким другом, а просто знакомым, это же все, это же наоборот рушится, вот эта вот холодная мина, это ты наоборот начинаешь проявлять даже преувеличенно огромную радость просто от того, что, вау, случайно в большом городе мы встретились, и вот тут уже...
Знаете, вот в Бразилии, вообще в Латинской Америке, вот если вернуться к стереотипизации, да, как о нас думают, сравнивают с персиком и кокосом. Говорят, мы в Латинской Америке, мы персик, мы очень мягкие, ну вот первый контакт с нами, мы открытые, но чтобы по-настоящему докопаться внутри вот эту кость, на которую ты упрешься, ну то есть вот пойти в 2 часа ночи там кому-то за помощью, это надо, чтобы очень близкий был человек. Это прям, не знаю, там супер маленький будет круг общения для этого. То есть надо долго туда идти, пробиваться уже через косточку, несмотря на то, что мякоть сначала тебя встретила и расположила, и ты думаешь, ой, какой добрый, открытый человек. А мы это кокосы. Они сами говорят, русские, вы кокосы. Вы сначала очень такие непробиваемые, но как только ты вот пробьешься через эту первую, сделаешь вот этот вот шаг навстречу, дальше там, наоборот, мы уже принимаем тебя целиком, и, пожалуйста, все, что у меня на столе, бери, приходи ко мне, мой дом, твой дом. Это все-таки наша отличительная черта, и мне горда за это, если честно, что мы кокосы, мне от этого прям
приятно.
Слушайте,
на самом деле, это для меня, наверное, самое интересное сравнение, которое только попадалось, и я его, пожалуй, обязательно запомню. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что, несмотря на то, что у нас остается совсем немного времени, вы по-прежнему нам можете и звонить, и писать. Для того, чтобы нам написать, достаточно быть на нашем сайте teos.com, FM, там все понятно и все привычно. Также доступны приложения Viber, WhatsApp. Телефон для них 977-850-09-96, 977-850-09-96. И приложение Teos доступно на Android и на iOS. Скачивайте, устанавливайте оттуда все функции, все доступно, все удобно. В общем, подключайтесь к беседе, делитесь своим опытом общения с другими культурами, что удивило, что поразило, что остановило пообщаться. И задавайте вопросы нам, гости моей, в эфире по-прежнему герой нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и в гостях у меня Наталья Владимирова. Проект Ubuntu Mail. Мы уже обсудили, наверное, массу-массу вопросов, и вот один определенный раздел, без которого я не могу никак и совсем никак не могу, это... Наверное, часть, которая пугает большинство моих гостей, это юный бизнесмен. Здесь, на самом деле, нет схемы о том, как нажиться на благотворительности, прям вот ни в коем случае. Здесь мы говорим именно о проекте, о том, что любая благотворительность, любое движение, любая организация, любой проект — это в первую очередь проект и организация, которую нужно настроить, которую нужно настроить на определенный лад, чтобы это работало, чтобы ваша замечательная идея осуществилась, а не заглохла на уровне идеи. И вот здесь наши успешные юные бизнесмены делятся своим опытом и своими эмоциями. Что было сложного, что было легкого, на что стоит обратить внимание, на что бы они обратили внимание сейчас, если бы начинали, может быть, что-то заново или какой-то новый проект. Наталья, вы стартовали с Ubuntu Mail в каком году?
В 2012 году, в конце 2012 года.
Год юбилейный, пятилетие.
Да, вот у нас переходик планируется на новую фазу, на новый этап как раз.
Что было сложного на том этапе, вот тогда, в 2012?
В 2012 было сложно собрать команду. Все-таки команда — это ядро. От этого зависит вообще все, пойдет, не пойдет, как это будет развиваться, будет ли взаимопонимание, каким будет конечный продукт, зависит от тех людей, которых удастся вовлечь в создание прототипа и в создание вообще проекта.
Как вам удалось собрать команду? Какие, вот, может быть, ключевые шаги пришлось предпринять?
Я исходила всегда из того, что я нигде не публиковала какие-то объявления, там вот мне нужен был копирайтер, мне нужен был хороший психолог, который поможет разработать структуру, мне нужны были учителя, но у меня никогда не давала никаких объявлений, я искала статьи в определенных журналах, и те люди, которые меня прям брали за живое, я просто писала им, потому что мне изначально нравился человек, мне нравилось его мировоззрение, мне нравился результат тех проектов, которых он осуществлял до этого. Как правильно очень нам говорили в университете, один из моих педагогов, он говорит, ключ к успеху, чтобы в твоей команде были не люди, которые будут немножко послабее тебя, которым ты сможешь руководить, да, это чтобы каждый из них был умнее тебя в каком-то вопросе. Не надо бояться окружать себя в команде людьми, которые будут лучше тебя. То есть очень часто сталкиваюсь с тем, что человек набирает себе в команду людей, с которыми будет легко руководить, да, что он будет главный, а люди будут его слушаться, и вот он будет такая пирамида. Нет, на самом деле это более плоскостное построение, оно работает гораздо лучше, когда каждый человек, он эксперт в своей сфере, да. То есть и заинтересовывать надо изначально не деньгами, не зарплатой, а именно тем, чтобы человек разделял твое мировоззрение, ему также горел этим проектом, этой идеей, как горишь им ты. Только тогда каждый сможет привнести в проект что-то интересное, что-то новое, и получится такое интересное что-то.
Должны ли быть взгляды обязательно очень-очень похожие? Или наоборот, здесь должны быть противоположности с, может быть, полярными точками зрения?
Смесь, скажу так. В чем-то бескомпромиссно надо подходить к каким-то вещам. Это вот взгляд, скорее, чего вы хотите добиться. Продукт может быть разным, на него могут быть разные взгляды, это здорово, потому что они будут дополнять, и в конце концов получится что-то более объективное, да, потому что, ну, когда тем более работаешь внутри продукта, то у тебя же замыливается взгляд, и ты уже не видишь его со всех сторон. Очень важно, чтобы пришел человек и не побоялся высказать свое мнение, какую-то конструктивную критику, принести что-то свое. Но взгляд на конечный результат, он должен быть одинаковый. Что ты хочешь, чтобы осталось у людей, которые будут использовать этот продукт?
Так, поняла, команду сколотили, нашли тех самых людей, которые и сильнее, и умнее меня, нашли тех, кто будут и разделять, и видеть с разных сторон. А что дальше? Как реализовать уже саму идею? С каких шагов стоит начать? Стоит ли с похода к юристу или к непосредственной реализации?
Начинать надо с прототипа, мне кажется. Не думать сразу о юристах, о бухгалтерии. Это все придет, когда уже ты увидишь, что проект работает. Сначала надо создать прототип, каких-нибудь дружественных пользователей найти, которые согласятся его протестировать, и дать какой-то фидбэк, да, поделиться своим мнением, и оттуда уже начинать улучшать, дорабатывать и выходить на более широкие круги пользователей. И только когда ты увидел, что он, продукт становится более востребованным, что все это было сделано не впустую, тогда, конечно, надо обращаться уже к профессионалам. В зависимости от сферы, которую ты выбрал для деятельности, там надо найти прям самого заточенного юриста, который поможет тебе очень грамотно, в ладу с законом все это.
Если говорить именно о каком-то таком... о какой-то такой благотворительности, которая действительно разрушает границы и строится не в рамках одного города или одной страны, а именно за пределами. Что стоит учитывать, какие шишки, скорее всего, прилетят?
А шишки прилетят. Шишки-то прилетят. Надо учитывать законодательство всех стран, в которых ты собираешься работать. Несмотря на то, что ты будешь фиксировать свою компанию, свою организацию, допустим, в России, на каждый рынок, на который ты заходишь, там есть свои особенности. Если их не изучить до того, как ты пойдешь со своим уставом к ним, то шишки обязательно прилетят. Еще такой совет, просто вот на своих ошибках, если я могу поделиться.
Конечно.
Обязательно надо заранее думать о финансовой составляющей и все-таки прописывать пресловутый этот бизнес-план, даже если ты благотворитель, даже если ты НКОшник. Бизнес-план – это наше все. Финансовый план, проекция на 5 лет, она очень важна. Потому что буквально вчера я летела на самолете, и что всегда нам говорят, да, прежде чем помогать ребенку, оденьте кислородную маску на себя. То есть если ты не задумаешься о том, как, откуда будут приходить какие-то финансовые влияния, то проект не будет расти, не будет развиваться, ты не сможешь привлекать профессионалов, ты не сможешь расти и предлагать качественный продукт, качественную услугу или оказывать помощь тем, кому ты хочешь ее оказывать. Очень важно на первую ступеньку прямо ставить, после того, как ты определишь целью своей благой, на вторую ступеньку прям ставишь то, как ты будешь это финансировать и одевать кислородную маску на себя.
Собственно, откуда ты возьмешь деньги для того, чтобы реализовать, да, свою идею? Обязательно здесь должен быть какой-то один большой спонсор или... Или есть варианты?
Вот я все-таки из рода социальных предпринимателей. Это новое веяние у нас в России, которое уже набрало огромную популярность в мире, в Англии, в Америке, в странах Латинской Америки даже. Это не благотворительность и не предпринимательство в каком-то смысле, в котором мы привыкли его понимать. Это там, где ты помогаешь уязвимым слоям населения, но и генерируешь какой-то все-таки профит параллельно. И благодаря этим средствам ты помогаешь людям, которые пользуются твоей услугой, еще и помогать той группе людей, которая в этом нуждается. То есть мне кажется, что вот эту вот схему, ее стоит рассмотреть тем, кто сейчас задумывается о том, чтобы творить добро, рассмотрите подход к социальному предпринимательству. Сейчас в России оно прямо на взлете, существует множество организаций, которые помогут разобраться в вопросе, и это, мне кажется, это очень правильный подход вообще к вершению добра и справедливости, когда ты получаешь доход, и когда ты этот доход можешь распределять между теми проектами, которые тебе близки.
Давайте тогда, наверное, суммируем то, что мы здесь сказали. Итак, в первую очередь, команда, без нее никак. Желательно тех людей, которые будут сильнее, умнее, продвинутее и, может быть, в чем-то более заинтересованные, чем ты сам. Другой момент, подумай заранее о своей благой цели и, да, и пропиши ее в бизнес-план. Увы, без денег у нас никак, и нельзя реализовать добровый мир во всем мире, если у тебя нет элементарно средств для того, чтобы оплатить письмо, которое ты отправишь другу в соседнее государство. Ну и, конечно же, не забывай о том, что... О чем? Нельзя забывать никак и никогда.
О целях, которые были у тебя до того, как ты начал проект. Потому что, когда начинает развиваться, иногда первоначальное вот это вот видение, оно замыливается, теряется, и тебя может отнести куда-то не в ту сторону течением. Надо все-таки быть приземленным, корни свои пускать достаточно глубоко в своих убеждениях.
Если в двух словах говорить о каких-то планах грандиозных и не очень грандиозных на будущее, про платформу в интернете мы уже услышали. Что еще планируется?
Мы хотим как можно больше проектов реализовывать. Вот сейчас их порядка 50 по всему миру. Мы хотим, чтобы за счет платформы у нас появились средства, появилась возможность создавать больше и больше именно социальных проектов в развивающихся странах и в детских домах, с которыми мы работаем по России.
Многое хочется еще спросить, о многом хочется разузнать. Но остается буквально две минуты до конца эфира, и я не могу их не посвятить традиционному экспресс-опросу. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть ваше личное ощущение. И если вы готовы, то мы начнем. А вариант у вас немного, если честно.
Ну, готовы, что делать? Готовить не буду.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для того, чтобы стереть границы.
Каковы ваши суперспособности?
Я вижу людей.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Музыка и путешествия.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда я смогу на полгода забыть о проекте, вернуться, а он развивается и функционирует.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Это выбрать цель. Когда есть цель, пазл складывается сам с собой.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Родители мои. После как банально, но да, мои родители это... Это мы все.
Что ж, Наталья, большое вам спасибо за эфир, было безумно интересно. И буквально на уходящих секундах эфира, если вам есть что сказать в напутствие нашим радиослушателям, то вам слово.
Творите добро, не бойтесь идти на сближение, не бойтесь друг друга и давайте окружающим людям шанс. Наверное, это самое главное.
Удачи вам и удачи вашему проекту. Пусть все сложится и все самые даже грандиозные, невероятные проекты осуществятся.
Спасибо большое.
А вам спасибо, дорогие радиослушатели, что были с нами этот час. Услышимся ровно через неделю в «Героях нашего города». Услышимся через неделю, а вы слушайте дальше радио Теос. С вами была Екатерина Горбунова и пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.